Очередной гость у нас на очереди. Мы меняем тему, причем так кардинально. Друг нашей редакции, который стал нашим другом вот как раз в период коронавируса, в период пандемии, самоизоляции. Речь идет про Андрея Петровича Коновала, сопредседателя Межрегионального профсоюза врачей действия, который множество тем уже комментировал у нас в эфире. Но сейчас мы как раз хотели бы поговорить о том, как в период спада пандемии работают скорые, на что сейчас жалуются врачи по всей стране. Ну и конкретно хотели бы обсудить историю с отсутствием кондиционеров в каретах скорой помощи.
Если вдруг такая история действительно у нас имеет место. Ну что ж, все. Пожалуй, что познакомились с темой. Итак, здравствуйте, здравствуйте, Андрей Петрович.
Здравствуйте.
День добрый.
Роман Попов, Анна Букатова, «Дневной разворот», «Эхо Перми». Сначала в двух словах. У нас есть от наших корреспондентов, у нас есть такие анонимного, конечно, все больше свойства звонки и информация о том, что в скорой помощи водители жалуются. Стоит жара, нехарактерная для Пермского края, плюс 35-37. Кондеров нет. Нужно ездить в специальных костюмах, и практически невозможно нормально работать. Насколько это распространенная проблема по всей стране?
Ну, как я понимаю, костюмы-то не против жары, а противочумные от ковида, да?
Конечно.
Проблема довольно остро стоит. У нас долгое время, вот если отечественные автомобили, то они вообще поставлялись без кондиционеров. Есть ряд моделей, которые сейчас поставляются. У нас активист на Астраханской области, где, вы понимаете, там жара далеко не аномальна, да, летом. Вот он говорит о том, что в жару температура достигает 50 градусов в салоне автомобиля. И если даже вот сейчас, последние годы, даже российские автомобили стали поставляться с кондиционерами. Но, к сожалению, нередко, если это тем более старые автомобили, они в неисправном состоянии, и администрация обычно не принимает мер для того, чтобы привести их уже к лету в нормальное состояние. А это требует, кстати, определенного времени. И, кстати, это требует дополнительных расходов на бензин. А у нас есть общая практика, что летом, мол, раз отапливать не надо автомобили, то и норма бензина, ГСМ, сокращается, да? Хотя ее, наоборот, надо увеличивать на несколько литров в связи с необходимостью проведения охлаждения. Я бы напомнил, что, и, соответственно, поскольку у нас вообще как бы скорая помощь находится в недофинансированном состоянии, то, в принципе, это тоже один из способов сэкономить. Я бы напомнил, что сейчас есть письмо Роспотребнадзора, где четко говорится, что если, например, температура в рабочем помещении приблизилась к отметке 28,5 градусов, то рекомендуется сокращать продолжительность рабочего дня на час. Если до 29, это в помещении, то на 2 часа. А если в помещении до 30,5, на 4 часа. То есть, представляете? То есть это не просто какие-то, значит, пожелания там сотрудников какого-то повышенного комфорта, какая-то роскошь, это, в принципе, напрямую связано со здоровьем самих работников и, ну, и, конечно же, их пациентов. Вот если при 32,5 градусах на улице, то рекомендуется вообще работать с интервалами 15-20 минут, а потом уходить на 10-12 минут на перерыв. Поэтому острейшая проблема, я согласен, и, конечно, ее надо решать. И если требуются деньги, нужно выделять это деньги, потому что это здоровье и пациентов, и работников.
Следующая история, тоже пройдемся по новостной повестке, такой околопандемической, которая у нас в последнее время в Пермском крае присутствовала и имела место. Следующая история – это периодические вспышки коронавируса в больницах, особенно в больницах, я бы так сказал, отдаленных. Если до этого мы часто говорили про больницы городские, там, где миллионники, то сейчас мы все чаще и чаще говорим про больницы, которые находятся далеко. Насколько вспышки коронавируса сейчас рядовое явление, ведь из информационной повестки они уже практически ушли. Такое ощущение, что либо все привыкли, либо ничего не происходит.
Ну, во-первых, Ну, конечно, если речь идет про вспышках, особенно в больницах, да, там, то, ну, обычно все-таки это так или иначе выходит наружу, и, ну, то есть довольно сложно скрыть, хотя мы знаем вот за эту историю пандемии много случаев, когда администрация даже уже не просто там какие-то отдельные случаи, да, скрывала, и общую картину там скрывала с заболеванием ковидом, а просто скрывала конкретные вспышки. И это приводило в том числе и к заражению новых пациентов, если там больница областная, то потом все это развозилось далеко на все пределы там региона, да, то есть когда людей выписывали, а они уже как носители ковида были. То есть, ну, вот сейчас я специально проводил опрос где-то неделю примерно назад среди наших активистов имя скорой помощи. Отписалось порядка 10-12 регионов. И говорили, я задавал вопрос о том, что сейчас, все-таки картина, какое у вас впечатление складывается, вот идет на спад коронавирус или нет. В общем, у меня самого по их отзывам сложилось впечатление, что картина неоднозначная, если в столицах более-менее как бы имел место спад, да, заболеваемости, то вот в регионах, кстати, не только в сельской местности, но и в каких-то региональных центрах ситуация продолжает оставаться довольно острой. Другое дело, что когда вот я думаю, считаю, что и в том числе из-за политических причин, из-за того, что как бы сменилась повестка, да, то есть властей, в последнее время, то есть если было принято в свое время стратегическое решение вот, вводить эти карантинные меры, и, соответственно, надо было донести до людей всю эту необходимость их соблюдать. Ну, как бы глупо, конечно, отправлять людей на нерабочие дни, да, закрывать производство и при этом не донести до людей важность всей этой истории. И люди бы просто там ходили бы по улицам и заражали друг друга. Тут как бы ситуация сменилась и исходит из того же власти, что сейчас, ну, мы типа не можем дальше все это продолжать. И у нас там есть какие-то политические задачи, и, соответственно, вот не нагнетать эту всю атмосферу. В принципе, так можно было поступать и весной, может быть. Но это вопрос выбора стратегии. И, соответственно, сейчас уровень заболеваемости довольно высокий. Во многих регионах он сохраняется. Я думаю, что будет и усиливаться, да, то есть это будет сейчас качаться, как качели. Поэтому, ну, просто на настоящий момент информационная повестка транслируемая из официальных источников, от служащих, от представителей власти, она иная, и, соответственно, это отражается, ну, и на поведении самих средств массовой информации, потому что средства массовой информации, значит, транслируют тоже то, что во многом озвучивается официальной повесткой.
История с Яндексом, который перестал на первых своих строчках, на первых своих страницах сообщать о коронавирусе, она ровно из той же оперы?
Ну, мне кажется, да. Это часть общей информационной политики. Тут, видимо, есть какие-то негласные договоренности.
А есть ли, по вашему ощущению, теперь сложность с добыванием информации относительно размахов пандемии? Или просто сложности нет, просто ее сейчас никто не навязывает? А вроде как, если кто хочет, тот узнает.
Ну, в принципе же, если анализировать, то, наверное, да, можно поднять цифру. Но я бы так сказал, что статистика никогда не отражала реальную картину. И где-то с мая она точно, как бы, еще, мне кажется, еще больше не отражает эту реальную картину с заболеваемостью. То есть по целому ряду позиций. Ну, во-первых, возобладала точка зрения, что не нужно там всех свозить в больницы, да, если это речь не идет о... ну, о тяжелейших каких-то формах, да, протекания болезни, и лечить на дому. А смысл лечить на дому, как бы, ну, то есть особого смысла даже с медицинской точки зрения ставить или не ставить ковид, как бы, нет, почему? Потому что в любом, ну, то есть делать эти тесты, потому что, во-первых, там большой процент ложных результатов и довольно долго эти все анализы делаются, поэтому любой случай вирусного заболевания потенциально правильно рассматривать как ковидный, И при легких формах там одни формы лечения, при средних там и тяжелых другие формы лечения. Поэтому у кого-то там, ну, довольно легко все это протекает. И поэтому просто-напросто я вот в моем даже личном окружении есть люди, которые, очевидно, болели ковидом, мы даже знаем, откуда шло заражение. Но их просто лечили, кто-то сам лечился, и тестов не было. Поэтому я думаю, что реальную статистику случаев заболеваний нужно умножать. Ну, понятно, что я не эксперт в таких вещах, да? Но вот лично я бы умножал там на 5, а то и на 8, да, раз. Количество заболеваний.
Угу, угу,
да. Угу. Вот. А и, кстати, есть заинтересованность самой администрации медучреждения, если мы говорим про медработников, в общем, не афишировать и даже не выявлять подлинную картину. Почему? Потому что по правилам заболел медработник, ну, нужно всех контактных с ним отправить. Иногда это все подразделение, да? Значит, ну, считайте, можно позакрывать, да? Там какую-то часть больницы или там службы скорой помощи, или целую подстанцию, и, собственно говоря, ну, просто не оказывать медицинскую помощь людям. Кроме того, все знают сейчас, что такие правила рекомендовал Минздрав российский, трактовки российского правительства, что для того, чтобы выплатить медицинским работникам деньги, стимулирующие выплаты за работу с ковид или за заболевание, нужно иметь лабораторно подтвержденный ковид, да еще работать в специализированных подразделениях. Поэтому стараются людей на дальних подступах лишить правовых оснований претендовать на эти выплаты тем, что у них у самих нет случая заболевания ковида, или же они не контактировали со соответствующими пациентами. И за страховыми выплатами по заболеванию, даже по смерти, мы вот сейчас сталкиваемся, как профсоюз действия работает с этой темой сейчас, что, ну, практически, то есть подавляющему большинству практически невозможно доказать, что они заразились на рабочем месте именно от пациента, и людей просто лишают этих денег. Иногда даже семьи погибших сталкиваются с этой проблемой.
Скажите, и вот на этом фоне появляются реплики по типу «На самом деле большая часть Москвы уже точно переболели, и мы не будем ждать никаких осложнений второй волны, да не беспокойтесь, да все хорошо, и другие миллионники тоже через это пройдут». А есть ли ощущение, что здесь слишком много оптимизма, чрезмерно много?
Я тут должен сразу отметить, что я не могу выступать экспертом, именно как медицинским экспертом в этом вопросе. Я все-таки занимаюсь профсоюзом и не являюсь врачом, там, эпидемиологом. Поэтому вот жестких оценок я давать не могу. Но по моим ощущениям, по нашим, конечно, не большая часть переболели. Это нереалистично, да, за короткий срок. И в этом смысле оптимистами быть не надо. Надо быть такими разумными пессимистами или реалистами, что, ну, вот врачи говорят все-таки, ну, что это все-таки инфекция, которая с нами останется, и она, ну, станет довольно рутинной вещью, и в итоге переболеют почти все, в итоге. Да, но вот это надо понимать, и не может страна остановить свою работу, и здравоохранение не может продолжать работать в таком режиме, когда были практически свернуты многие направления оказания плановой помощи, и еще неизвестно, какой ущерб это нанесло, может быть, не больше, чем от ковида, да, вот когда пациенты с хроническими заболеваниями не могли получить плановую помощь. И поэтому тут все равно меры предосторожности надо сохранять по мере возможности, но, конечно, и возможно, будет новая волна, но мы же не можем сейчас полностью остановить жизнь, да, то есть это не ситуация, когда можно пересидеть, и там все закончится.
Ну и, соответственно, наверное, пара последних вопросов. И, соответственно, на этом фоне, как у нас выглядит оснащенность медработников, подготовленность медработников, я не знаю, там, опыт набрали, не набрали. То есть можно ли говорить, что сейчас постепенно, скажем, от недели к неделе, от месяца к месяцу, врачи просто становятся все более и более подготовленными к этой ситуации, что самое тяжелое в этом плане мы уже прошли?
Ну, безусловно, как бы то, что опыт накоплен, да, и другое дело, что в том числе и отрицательно накоплен, и сейчас тоже идут довольно бурные обсуждения там насчет там роли ИВЛ, там, да, и на какой стадии надо все это, и какими методами блокировать. Тут разные идут рассуждения на этот счет, и критика, в том числе тех алгоритмов, которые были разработаны раньше и применялись на первых этапах. Я думаю, что во многом, конечно, мы еще профессиональное сообщество будет еще накапливать еще опыт, и не все еще разрешено, не на все вопросы получены ответы в этом смысле. Что касается там оснащения больниц, там средств индивидуальной защиты, оборудования. Ну, понятно, что ситуация резко изменилась в целом, да, то есть кардинально она все-таки совсем иная, чем была там в марте. И, к сожалению, вот если бы правительство начало, федеральный центр и Минздрав осознали бы эту проблему нехватки там средств индивидуальной защиты, наверное, не где-то во второй половине марта, по моим наблюдениям, а где-то в середине января хотя бы, то и начали бы принимать экстренные меры в этом направлении, централизованные, потому что регионы не могли с этим сами справиться, то, наверное, ситуация и заболеваемостью, в том числе и гибелью медицинских работников, довольно большое количество случаев, была бы все-таки иной. Но я при этом мы не можем... Сейчас, конечно, это все-таки по-иному выглядит, но я не хочу сказать, что проблемы со средствами индивидуальной защиты решены. Это как качели, да, то есть все равно где-то есть, возникают эти проблемы, и не всегда их успевают решать, то есть в зависимости там от конкретной ситуации в конкретном регионе, то есть такие проблемы продолжают возникать, к сожалению, и мы продолжаем получать такие сигналы. Но, конечно, ситуация в целом изменилась к лучшему.
А можете назвать регионы, которые остаются, по вашему мнению, в проблемной зоне, и регионы, которые уже, в общем, более или менее толково научились справляться? Следите же наверняка за страной. Да?
Нет, к сожалению, я не рискну все-таки давать такие оценки. Это было бы не совсем корректно с моей стороны. С точки зрения там даже... Вот поставленные работы. Ну, единственное, что могу сказать, что хуже всех, вот по моим ощущениям, ну, это еще где-то месячные, может быть, даже давности, была ситуация на Северном Кавказе, в частности, в Дагестане. Это вот просто не только с точки зрения заболеваемости, но даже вот по поводу нарушения прав медицинских работников, трудовых, там, права на охрану труда, на меры безопасности. Вот Дагестан выглядел особенно одиозно. А так, в целом, ситуация, она примерно одинаковая в большинстве регионов. Как бы даже в тех регионах, где, казалось бы, вроде принимается мер, мы там видели, что были вот неожиданные такие проколы, как просто заражение целых коллективов трудовых и лежащих пациентов в крупных больницах. Хотя, казалось бы, не самые худшие там с точки зрения здравоохранения регионы. Поэтому зависит от множества факторов, и отдельные регионы я бы не стал выделять. По крайней мере, я в этом не эксперт.
Андрей Петрович, спасибо вам большое. Напомню нашим слушателям, Андрей Петрович Коновал, сопредседатель Межрегионального профсоюза врачей действия, который постоянно выходит с нами на связь, с нашей редакцией из разных городов нашей страны и рассказывает, как же обстоят дела с коронавирусом. Андрей Петрович, спасибо вам.
С доктором Вайнером пообщаемся вот сейчас в перерыве, буквально, я уверен, что он уже пришел, и обязательно попросим его начать свою программу.
А у нас перекликается ведь та тема и со звездочетом нашим.
Да. Попросим начать свою программу с ответа на наш вопрос. Может ли жара оказывать влияние на вот какие, на обострение каких-нибудь психических состояний? Вот прям попросим рассказать. Если нет, пусть так и скажет. Нет, не может. Если да, пусть так и скажет. Да, может. Вот поэтому, ребят, вы не пропустите программу «За жизнь» с доктором Вайнером. Она у нас в эфире уже буквально через 7-8 минут. Роман Попов и Анна Букатова на этом с вами прощаются. До завтра. До утра. Пока.